Не в смысле выходной, а в смысле одежды. Можно в пятницу отступить от официального костюма, галстука и облачиться, например, в джинсы. А с понедельника по четверг в таких конторах строгий дресс-код. Поясню. Так, дресс-код называют требования к одежде, обязательные для сотрудников, для посетителей какого-либо общественного места или, например, для участников какого-либо торжественного мероприятия. Дресс-код от английского «дресс» – одежда, платье, ну а слово «код», надеюсь, вы все понимаете. Для участников церемонии вручения Нобелевской премии дресс-код очень строгий. Для мужчин только смокинг и никаких отступлений. На многих курортах тоже есть дресс-код. Не для пляжа, там, понятно, купальник – самая удобная и уместная одежда. А вот если отдыхающий после того, как поплавал, кофе или чай захотел попить в кафешке, то ему напоминают, что кафе – это все-таки не пляж. А для напоминания табличка «В купальниках не входить. За нарушение дресс-кода штраф». Задолго до появления чужеземного слова «дресс-код» русский устный располагал своими языковыми оборотами об уместности внешнего вида. Вот, например, оборот «из-под пятницы суббота». Так в русском устном говорят о торчащей из-под низу одежды. Скажем, свитер поверх рубашки надет. Но то ли проспал человек, то ли неряшлив по натуре, торчит рубаха из-под свитера. Вот рубашка-то эта торчащая, и есть суббота, о которой и говорят, что же ты у тебя из-под пятницы суббота видна. В русском народном есть и вариант оборота. Пятница длиннее субботы. Но вот что интересно. В русском народном так «пятница длиннее субботы» говорят не о всяком одеянии, торчащем одно из-под другого, а только о торчащем нижнем белье. А вот почему суббота связана с нижним бельем – вопрос открытый. Конечно, мы можем предположить, что суббота – день выходной и все такое. Но ведь это сегодня суббота – день нерабочий. А прежде и в субботу ждала нас всех работа. В любой день недели будьте аккуратными. Все-таки по одежке встречают. Правда, не забывайте и о том, что провожают по уму. А потому умных добрых слов и интересных добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 10 утра.
Голос России. Новости.
Студия Олеся Потапова. Здравствуйте. Силы НАТО сегодня утром нанесли новые авиаудары по ливийской столице Триполи. В результате загорелись здания антикоррупционного управления и службы безопасности. Несколько человек получили ранения. Но оба здания находятся недалеко от резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. Накануне по ней были нанесены 3 ракетно-бомбовых удара. В Москве сегодня пройдут переговоры с представителями властей Триполи. Также в российской столице в ближайшее время ждут членов ливийской оппозиции. Об этом накануне заявил глава МИДа Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия готова содействовать ООН, Триполи и Бенгази в прекращении ливийского конфликта. Первый зампред Думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что встреча Лаврова с представителями ливийских властей не нарушает резолюции Совета безопасности ООН. Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский и бывший руководитель Минотеп Платон Лебедев доставлены в Мосгорсуд, где сегодня планируется рассмотреть их жалобу на обвинительный приговор. Бизнесменов, напомню, приговорили к 14 годам колонии за хищение нефти. Ходорковский и Лебедев требуют отменить приговор, а уголовное дело в отношении них прекратить за отсутствием событий и состава преступления. Поскольку приговор обжалован, в законную силу он пока не вступил. Главу МВФ Доминика Строс-Кана перевели в нью-йоркскую тюрьму Райкерс Айленд. Там он будет дожидаться суда в одиночной камере. Как отмечает CNN, Строс-Кан будет находиться в тюрьме по меньшей мере до следующего слушания по своему делу. Директора Международного валютного фонда обвиняют в попытке изнасилования горничной в одном из отелей Нью-Йорка. Сам обвиняемый свою вину отрицает. Адвокаты Строс-Кана заявили о том, что их подзащитного есть алиби. По их словам, глава МВФ покинул гостиницу около полудня в субботу, 14 мая, тогда как пострадавший утверждает, что он набросился на нее около часу дня. Защита предлагала освободить Строс-Кана под залог в $1 миллион, но суд отклонил ее ходатайство. Срок соглашения об обмене акциями между BP и Роснефтью истек сегодня ночью. До этого времени компании должны были договориться о сделке, но пока никаких заявлений о ее завершении не поступало. В случае, если сторонам не удается уладить последние детали до этого момента, соглашение будет аннулировано. Сделка между BP и Роснефтью предполагала обмен акциями на $16 миллиардов между собой с целью сотрудничества в Арктике. Однако этому воспротивились акционеры ТНК BP. Источники в BP и Роснефти сообщили, что акционеры ТНК BP выдвинули неподъемные кабальные условия, на основе которых сотрудничество в Арктике никогда не окупится. Кандидатура президента Анексима Михаила Прохорова, который решил возглавить «Правое дело», была согласована с руководством страны, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на двоих знакомых бизнесмена. По словам источников, Прохоров, прежде чем принять решение, встречался и с премьером Владимиром Путиным, и с президентом Дмитрием Медведевым. Официально Белый дом и Кремль отказались от комментариев. Прохоров также опроверг сообщение о том, что согласовывал свое решение с руководством страны. Есть гражданская позиция, ее надо высказывать с точки зрения здравого смысла и в неэмоциональной форме, заявил бизнесмен. Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский сегодня начинают свой первый визит в Ирландию. Поездка будет продолжаться 4 дня. Ожидается, что королева, среди прочего, посетит праздничные мероприятия в Тринити-колледже, а также стадион в Кроук-парке в Дублине. Елизавета II также выступит на торжественном обеде в Дублинском замке. В связи с королевским визитом в столице Ирландии усилены меры безопасности. Напомню, что это первый визит британского монарха в Ирландию после провозглашения независимости этой страны. Георг V был последним британским королем, который посетил Ирландию, когда она еще была частью Британской империи в 1911 году. Британские парламентарии предлагают наказывать в уголовном порядке за принуждение к вступлению в брак, сообщает BBC. Женитьба и выдача замуж против воли часто практикуются среди выходцев из стран Азии. Действующий закон о браке и семье слишком мягок, считают депутаты. В настоящее время суд вправе наложить запрет на заключение брака, если сочтет, что супруги заключают союз не по доброй воле. Всякий, кто посмеет нарушить запрет, рискует угодить за решетку на срок до 2 лет, но на практике такое случалось лишь однажды. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 12 копеек. Евро стоит, по данным Центробанка, 39 рублей 68 копеек.
Голос России. Новости.
О погоде: в Хошимине плюс 33 градуса, дожди и грозы, в Цхинвале плюс 22. В Бухаресте солнечно, 25 тепла, на Байконуре до плюс 23. В Дрездене дожди плюс 20, в Берлине осадки 16 градусов тепла. В Петербурге возможен небольшой дождь, плюс 14. В Москве сегодня также дожди до плюс 17.
Голос России. Новости спорта.
Здравствуйте, в студии Эльмира Мирзоева. Российская теннисистка Мария Шарапова считает, что готова к победе на Ролан-Гаррос. Этот турнир для меня самый трудный, но я люблю трудности. Последние матчи показывают, что я могу демонстрировать качественный теннис и выиграть в Париже, сказала Шарапова. Напомню, после победы на состязаниях в Италии россиянка поднялась на одну строчку в женском рейтинге. Теперь она 7-я. Ну а на теннисном турнире в Страсбурге во второй круг пробилась Мария Кириленко. Россиянка в 2 партиях выиграла у Кристины Боройс из Германии. Новак Джокович стал первым участником итогового теннисного турнира года. Сербский теннисист гарантировал себе путевку, выиграв 7-й турнир в этом сезоне. Российский футбольный союз представил программу развития футбола. Главная цель – победа нашей команды на чемпионате мира 2018 года. Планируется провести реформирование системы подготовки сборной и модернизацию инфраструктуры. Программа называется «Результат-2018». Футболист «Зенита» Виктор Файзуллин сказал, что у него есть причина уйти из команды. «Я хочу уехать, чтобы постоянно играть, понимая, что не буду прогрессировать, находясь на скамейке запасных», – сказал Файзуллин. Бывший игрок футбольного клуба «Рубин» Алехандро Домингес может вернуться в Россию, а точнее в московский «Спартак». Все подробности у Александра Ниценко.
Так и не стала Испания своей для Домингеса, куда он стремился из некомфортной в бытовом для него плане России. Не секрет, что семья Алехандро устала от Казани и Санкт-Петербурга, желая перебраться в более родную среду с понятным для себя испанским языком и множеством теплых солнечных дней. Известно, что любой южноамериканец скучает по залитой солнцем родине. Однако Валенсия осталась чуждой лучшему игроку чемпионата России 2009 года. Прошлый сезон 14 матчей он поменял на 15 ныне сезонных, по-прежнему пребывая в числе глубоких резервистов. В прошлом первенстве Испании Домингес не забил ничего. В этом то же самое. Правда, на счету Чори имеется гол Бурсаспора во встрече Лиги чемпионов, в которой турки еле унесли ноги. Та игра завершилась их разгромом 1-6, и аргентинец установил окончательный счет, выйдя на замену. В последний раз 29-летний Домингес выходил на поле в составе летучих мышей в середине февраля, когда сыграл 54 минуты в дуэли с Хихонским Спортингом. С учетом того, что Алехандро уже 29 лет, выходит, в запасе у него осталось всего несколько сезонов на высоком уровне. Домингеса однозначно с удовольствием примут в «Рубине». Именно Курбан Бердыев открыл Казани и всей России этого незаурядного игрока. Но ясно, что Алехандро близок к тому, чтобы заключить свой последний серьезный контракт в карьере. И тут он может вполне принять приглашение московского «Спартака». Первенство России не потребует от Домингеса адаптации, ведь он с ним знаком очень хорошо. Да и поначалу Алехандро, соскучившийся по большому футболу, с энтузиазмом примется за дело. Поэтому предугадать будущее аргентинца не представляется возможным. Борьба за него со стороны «Спартака», собирающегося менять курс в селекции, предстоит нешуточная. Пока лишь ясно одно, что решение уехать из нашей страны для Чори оказалось ошибкой.
И это все о спорте.
Десять часов 8 минут в Москве. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голос России». Вот основные темы этого часа. Представители Каддафи едут просить у России помощь. Станет ли Виктор Бут индульгенцией для американских спецслужб? Его адвокат Альберт Даял дал нам эксклюзивное интервью. И российские онлайн-игры завоевывают мир. В студии Марии Кулаковской сразу подробности.
«Голос России».
Силы НАТО сегодня утром нанесли новые авиаудары по ливийской столице Триполи. В результате загорелись здания антикоррупционного управления и службы безопасности. Несколько человек получили ранения. Оба здания находятся недалеко от резиденции ливийского лидера Муаммара Каддафи. Накануне по ней были нанесены 3 ракетно-бомбовых удара. При этом НАТО не раз заявляло, что не стремится к физическому устранению ливийского лидера. Но Россия тем временем предпринимает практические шаги по выводу ситуации в Ливии к разрешению политическими методами. В Москве сегодня ожидают представителей из официального Триполи. Как сообщил накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров, согласованы встречи в Москве и с посланцами из Бенгази. Их визит состоится в обозримые сроки. Представители Каддафи едут просить у России помощь, оппозиция испортить план Триполи. Такое мнение высказал накануне президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. По его словам, совсем неудивительно, что в разгар гражданской войны в Ливии и интервенции блока НАТО представители Каддафи попросили о встрече в Москве с российскими официальными лицами. Россия не присоединилась к группе атакующих Ливию государств, является членом Совбеза ООН и вполне весомо в этой структуре, отметил Сатановский. Официальный Триполи хотел бы выйти из того клинча, который сегодня существует в отношениях с Западом, поскольку вечно воевать невозможно, и Россия в этом может сыграть не последнюю роль, убежден эксперт. Ну а накануне Сергей Лавров в очередной раз призвал немедленно прекратить нарушение резолюции Совбеза ООН в Ливии. Поводом для этого стало предложение Лиги арабских государств о возможном прекращении вещания ливийских телеканалов. Алена Бакланова расскажет подробнее.
Главы МИД Лиги арабских государств обратились к организации спутниковой сети арабских стран «Арбасад», находящейся в Эр-Рияде, с просьбой заблокировать вещание государственного ливийского телеканала «Джамахирия». Кроме того, министры указали на необходимость прекратить ретрансляцию всех других каналов и станций, которые использует Муаммар Каддафи. Идея Лиги арабских государств российский министр назвал наускиванием конфликтующих сторон в Ливии друг против друга. Подобное решение Лиги, якобы сделанное на основе резолюции 1973 Совбеза ООН, требует перепроверки, подчеркнул Сергей Лавров.
У меня сильные сомнения, что такие квалифицированные дипломаты, как мои коллеги, министры иностранных дел Лиги арабских государств, могут рассматривать резолюцию 1973 как запрещающую какие-либо средства массовой информации или накладывающую какие-либо ограничения на свободу слова. Я не хочу выгораживать кого бы то ни было, но до сих пор мы всегда исходили из необходимости избегать каких-либо вмешательств в работу средств массовой информации по освещению тех или иных событий, тем более, когда идет речь, по сути дела, о гражданской войне, и когда критически важно знать из первых уст позицию каждой из сторон.
По словам Сергея Лаврова, резолюции Совбеза 1970 и 1973 должны выполняться строго в рамках содержащихся в них мандатов. Эту тему МИД России намерен обсудить с представителем генерального секретаря ООН по Ливии Абделилах Аль-Хатыбом, находящимся в Москве. На переговорах будет также рассмотрен ход реализации инициативы ООН о немедленном объявлении гуманитарной паузы в Ливии. Кроме того, по словам Лаврова, во вторник состоится встреча с представителем официальных ливийских властей. Представители оппозиции в Бенгази также намерены провести переговоры с российскими властями, но по техническим причинам их приезд пока отложен, сказал министр. Тем временем прокуратура Международного уголовного суда уже потребовала выдачи ордеров на арест лидера Ливии Муаммара Каддафи, его сына и главы разведслужбы страны. Пока же коалиционные силы Великобритании, Франции, США, Канады, Бельгии, Италии, Испании, Дании и Норвегии предпринимают новые попытки добраться до ливийского лидера. Несмотря на уверения в том, что уничтожение Муаммара Каддафи не входит в их планы, начальник генштаба вооруженных сил Великобритании генерал Дэвид Ричард призвал к расширению числа объектов, по которым НАТО может на законных, как он сказал, основаниях наносить удары. Новыми целями, по словам генерала, должны стать объекты ливийской инфраструктуры. Это напрямую противоречит требованиям резолюции Совбеза ООН 1973, принятой для защиты мирного населения Ливии, а заодно ставит под удар и сам Совет Безопасности. По мнению аналитиков, полное игнорирование директив ООН у некоторых стран может вызвать идеи пересмотреть состав пятерки постоянных членов Совбеза ООН. Алена Бакланова, «Голос России».
«Голос России». Радио большой страны.
Пресс-конференция Дмитрия Медведева пройдет завтра в Сколково. Ожидается, что президент сделает акцент на внутренней политике. Это и социально-экономические программы, и предстоящие парламентские президентские выборы, и положение дел на Северном Кавказе. В Кремле также обещали, что президент не станет уходить от острых вопросов. Пока неизвестно, заявит ли Дмитрий Медведев о своем участии в выборах 2012 или нет. Близкий к Кремлю политолог Дмитрий Орлов считает, что имя кандидата в президенты, отправящего тандема, мы узнаем только в декабре. Доклад политолога сегодня обсуждает российская пресса, и у нас в студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с ним. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша.
Скажите, что самое интересное в докладе политолога?
Ну вот Дмитрий Орлов уверен, что хотя мы узнаем имя кандидата в президенты только в декабре, в ближайшие месяцы правящая элита уже выработает свою позицию по этому вопросу. О том, как эта позиция будет вырабатываться, я расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Правящая элита и бизнесмены в ближайшее время выработают негласную единую позицию о кандидате в президенты. Такую мысль опубликовал в докладе близкий к Кремлю политолог Дмитрий Орлов. Подробности в газете «Ведомости». Как объяснил изданию сам эксперт, сверхзадача доклада «Старт выборов и эволюция тандема» – оптимальный алгоритм выдвижения единого кандидата от власти. Объяснил, а не попытка успокоить общественность, говоря, что в тандеме нет разногласий. Они есть, признает политолог, но их масштаб не критичен. Лидированную правящую элиту на президентских выборах может только единый кандидат от нее, утверждает автор доклада. Он доказывает, и элиты, и население понимают, что разрушение единства тандема – главная угроза политической системе. Кандидата выдвинут по традиции на съезде «Единой России», продолжают «Ведомости». По прогнозам Орлова, он пройдет в два этапа, и на втором, после декабрьских выборов, будет выдвинут кандидат в президенты. Но в ближайшие три месяца наиболее влиятельные политики и бизнесмены выработают единую позицию. Орлов считает, что элите предстоит определиться с фигурой кандидата, курсом, который будет проводиться с 2012 года, ролью второго участника тандема и гарантиями его встроенности в систему. Впрочем, курс, как следует из доклада, уже сформирован. Спор лишь идет тактический, консервативная модернизация или модернизационный прорыв. Но Но газета «Труд» разбирается в доходах членов правительства. Сведения об их имуществе были опубликованы недавно. И, как посчитал автор статьи, некоторые чиновники зарабатывают больше премьер-министра, но меньше своих супруг. Согласно документу, больше всех в прошлом году заработала замглавы аппарата правительства Анна Попова. За ней числится почти 20 миллионов рублей. На втором месте Михаил Борщевский, полпред правительства в Конституционном, Верховном и Высшем арбитражном судах. Он заработал чуть больше 15 миллионов. На третьей позиции директор Департамента международного сотрудничества Татьяна Воловая с годовым доходом в 14,5 миллионов. Чуть меньше у замглавы аппарата правительства Василия Копылова. Замыкает пятерку лидеров Юрий Борисов, первый зампред военно-промышленной комиссии при правительстве. При этом жены некоторых чиновников зарабатывают больше их самих. Больше всего, по данным труда, в этом смысле отличилась супруга Михаила Борщевского. Ее доход почти 92 миллиона, плюс 7 земельных участков, 3 жилых дома, 3 квартиры, 5 гаражей и 5 автомобилей. На втором месте жена директора департамента пресс-службы и информации Александра Смирнова. За год она заработала около 7 миллионов, почти втрое больше, чем ее муж. Ну и как посчитал труд, судя по опубликованным данным, глава Белого дома Владимир Путин заработал на 13 миллионов рублей меньше своего самого богатого подчиненного. Мемориальную доску памяти замученных красноармейцев установили не в том месте. Как пишет российская газета, польские власти убрали памятную табличку, загадочным образом появившуюся на камне в Стршалково. Текст на русском языке гласил: «Здесь покоится 8 тысяч советских красноармейцев, жестоко замученных в польских лагерях смерти». Однако местное руководство доску демонтировало, объяснив это тем, что неизвестные промахнулись на 2 километра. Камень, к которому прикрутили табличку, не имеет никакого отношения к лагерям военнопленных. Он поставлен в память о том, что здесь проходила российско-прусская граница во времена разделов Польши. Но территория лагеря, сообщает РГ, расположена в 2 километрах от шоссе Варшава-Познань. И по данным газеты, здесь уже есть большая мемориальная доска. Что касается таблички, установленной неизвестными не в том месте, то ранее официальный представитель МИДа заявил, что обстоятельства ее появления российскому внешнеполитическому ведомству неизвестны. Если же это произошло без согласования с польскими властями, то подобные действия, чем бы они ни были мотивированы, очевидно, могут расцениваться как нарушение внутреннего законодательства и требует соответствующего разбирательства, прокомментировали в ведомстве. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Суд над Виктором Бутом – это попытка американских властей доказать верховенство интересов США над интересами любой страны мира. Так охарактеризовал процесс над россиянином его адвокат Альберт Даян в эксклюзивном интервью «Голосу России». Анна Форостенко расскажет подробнее.
Дело Бута – самое настоящее собрание нестыковок и нарушений законов сразу нескольких стран, настаивает юрист. Его клиент был арестован в Таиланде во время переговоров. Власти США посчитали, что сделка, в обсуждении которой участвовал Бут, преступна по законам США. И теперь уже стараются не вспоминать о том, что арест был произведен в стране, которая имеет отличные от американцев правовые нормы, отмечает Альберт Даян.
Прокуратура американская заявляет, что сделка, которую Виктор обсуждал во время ареста, была преступной по законам США. При этом ни по законам Таиланда, ни по законам России эта сделка преступлением не является.
Напомним, что в Бангкоке на Виктора Бута вышли сотрудники американских правоохранительных органов, которые выдавали себя за боевиков революционных вооруженных сил Колумбии. Они якобы намеревались приобрести у него ракеты класса «Земля-воздух». Во время переговоров агенты несколько раз упомянули, что оружие будет направлено против американских граждан. И все доводы о том, что преступления не было, намерения не доказаны, в расчет уже не берутся, отмечает адвокат.
По мнению прокуратуры, того факта, что Виктор участвовал в подобных разговорах, вполне достаточно, чтобы осудить его за подготовку заговора с целью убийства американцев. Как я понимаю сейчас, прокуратура даже не имела намерения проверить, собирался ли Виктор на самом деле продавать вооружение. Реальные намерения Виктора прокуратуру совершенно не интересовали ни до, ни после ареста.
Желание доказать свою правоту любыми средствами легко задвигает правовые нормы на второй план. Американское правительство присвоило себе право арестовать иностранного гражданина, который никогда не бывал в США. Причем арестовать в стране, где он не совершил никаких преступлений, напоминает адвокат. Да и в дальнейшем суд работал над одной задачей – сделать из Бута обвиняемого любой ценой, заключает Альберт Даян.
В деле Виктора Бута все шло против обычной человеческой логики и с самого начала. Обычно бывает как? Происходит преступление, и полицейские начинают искать совершившего этого преступника. Здесь все было наоборот. Преступление создали и придумали, и подготовили сами правоохранители под конкретного человека. У США никогда не было доказательства того, что Виктор когда-либо планировал или готовил убийство американских граждан. Поэтому американские правоохранители решили создать такую обстановку, своего рода западню, в которую Виктор мог бы угодить в разговоре с американскими агентами. Разговор записывался. Эта запись и составляет основу доказательной базы обвинения.
На первый взгляд непонятно, почему так упорно обходится закон в деле Бута. Но все становится ясно, если вспомнить о том, что американское право основано на прецеденте. А это значит, что осудив Бута, американцы смогут использовать подобные механизмы по отношению к гражданам любой страны, предупреждает адвокат.
Новые решения сами создают новые прецеденты. Прецедент, который создает это дело, в случае, если будет решено, что Виктора можно судить в США, будет очень и очень негативным для мира. Практически наличие такого прецедента обусловит легальное использование совершенно тоталитарного подхода к юрисдикции США в мировом масштабе. Спецслужбы США смогут арестовать любого неугодного Америке человека, где угодно в мире, и вести его на суд в США, даже при самых шатких доказательствах его виновности по американскому закону.
Но даже оказавшись в правовом вакууме, защита уверена, суд присяжных поможет установить истину. Эта уверенность базируется прежде всего на том, что, выступая в суде присяжных, Виктор Бут впервые с начала процесса получит возможность рассказать, как все происходило на самом деле, говорит Альберт Даян.
Я верю, что процесс, сам процесс, когда дойдет до присяжных, что американские присяжные дадут Виктору шанс и выслушают правду, что здесь произошло. Того шанса, которого до сих пор у него не было, потому что в Таиланде просто глубоко была политическая борьба, и не было у него, у Виктора, шанса, чтобы выйти на людей, чтобы выслушали полностью, что произошло здесь.
Ну и здесь американцы сделали все для того, чтобы усложнить процедуру отбора присяжных. Дело в том, что в 2005 году в Голливуде был снят фильм «Оружейный барон». СМИ утверждали, что именно Бут стал прообразом Юрия Орлова, который в кино переправляет оружие в Африку. Мало кто помнит, что голливудские продюсеры отказались вкладывать в этот фильм деньги, поставив всю историю под сомнение. Однако сегодня американские СМИ сделали все, чтобы Виктор Бут выглядел злодеем. И есть опасность, что эмоции присяжных могут взять верх, предупреждает Альберт Даян. Однако защита рассчитывает на победу здравого смысла. Ведь сейчас речь идет не об одном частном случае и даже не о будущем всей американской правовой системы. На кон поставлено соблюдение законов во всех странах. Если дело Бута закончится обвинением, ни один человек в мире не сможет быть уверен в том, что завтра его не обвинят в заговоре против американцев, послезавтра не арестуют, а через неделю он не предстанет перед судом США. Анна Форостенко, «Голос России».
Рынок туризма летом этого года ждут серьезные изменения. Решающее влияние на положение дела оказывают природные катаклизмы. Туроператоры опасаются спада спроса на путевки в Испанию, где 11 мая в результате землетрясения в городе Лорка погибли 9 человек, еще свыше 320 пострадали. Также толчки силой 5 баллов сотрясли греческий остров Родос. Землетрясения в Испании и в Греции произошли как раз в тот самый день, когда его ждали в Риме. Каждый пятый житель итальянской столицы 11 мая не вышел на работу, ожидая подземных толчков. Их опасения основывались на предсказании итальянского сейсмолога Рафаэля Бенданди, умершим в 1979 году. Хотя институт, изучающий наследие ученого, официально заявил, что тот ничего подобного не предсказывал. Да и на самом деле пока не изобретено ни одного научного метода, чтобы предсказать землетрясение, заявил в интервью «Голосу России» заместитель директора Института физики Земли имени Шмидта Евгений Рогожин.
Такого вот прогноза, точного, на 100%, никто в мире вам дать не может. Я могу сказать приблизительно, какие страны у нас подвержены, курортные, сейсмической опасности, и какие, ну, можно считать не очень подвержены. Значит, если брать Испанию, то землетрясение там случается весьма редко. Это, которое произошло 2 дня назад, оно слабое землетрясение. Не случись оно прямо под городом на глубине 1 километр, ничего бы там и не было. Никто бы не погиб, никто бы не был ранен. Потому что в тот же день на Земле таких землетрясений произошло порядка 10 штук в других регионах. Но вот они не совпали, и никто их даже не заметил.
Однако готовиться к землетрясениям нужно, потому что на сегодняшний день фактически все курорты Европы периодически трясет, говорит эксперт.
Греция сейсмоопасна вся. Значит, Турция сейсмоопасна вся. Египет мало опасен в сейсмическом отношении. То есть, вообще говоря, вот эта зона Красного моря, она достаточно спокойная в сейсмическом отношении. Юг Индии, ну где там Гоа, там тоже зона не сейсмоопасна.
Эксперты советуют в случае землетрясения в первую очередь сохранять спокойствие. Самый большой враг человека в этой ситуации – не разрушающиеся здания, а паника, предупреждает Евгений Рогожкин.
Если у вас есть возможность быстро выйти на улицу и отойти от зданий, то надо это сделать. Если у вас нет такой возможности, надо встать в проем двери и там ждать. Поскольку сейсмические толчки обычно длятся всего несколько секунд, то надо этот момент переждать в самом безопасном месте. Можно залезть под какую-нибудь там кровать или под стол. Это не шутка, потому что может упасть часть потолка, какая-нибудь там балка.
Но неприятности могут подстерегать туристов и на сейсмически спокойных курортах. В начале мая начались беспорядки на Мальдивах. На улицах столицы этого островного государства больше недели шли столкновения демонстрантов с полицией. Население Мальдив недовольно экономической реформой, которую провело правительство, установив плавающий курс местной валюты. В результате Мальдивы в этом году могут тоже закрыться для туристов. Но российские онлайн-игры завоевывают мир. Отечественная геймпродукция представлена во всех крупнейших социальных сетях планеты. Подтверждением признания России одним из лидеров в этом виде индустрии стала прошедшая в Москве конференция Flash Game, в которой приняли участие свыше 500 зарубежных отечественных компаний, независимые разработчики и издатели. Ключевые представители рынка озвучили амбициозные планы завоевания мировой интернет-аудитории. Главная цель производителей игр – попасть в самую популярную в мире социальную сеть Facebook, говорит известный в России IT-эксперт Елена Масолова. Ее издательская компания Pixonic ежегодно смотрит 500 игр в год и оценивает их с точки зрения потенциальной эффективности. В прошлом году компания вывела на рынок 23 российские игры, и одна из них, «Домовята», стала настоящим хитом, попав сразу в 10 социальных сетей по всему миру. По словам Елены Масоловой, это только начало триумфа отечественных игровых разработок.
Волна только начинается. Сейчас российские игры начинают взлетать в Фейсбуке, и в отдельные играет там больше миллиона человек в месяц. Тут надо понимать, что часть игр, которые сейчас известны нам как западные, они разработаны российскими студиями, то есть просто без упоминания компании. Ну, то есть технически нет никаких проблем нам сделать подобные игры.
Не только Facebook привлекает производителей и издателей. В России у них тоже огромный фронт работы, говорит Елена Масолова.
Мы недавно провели исследование, оценивали длину активной аудитории в различных социальных сетях. И число игр, число разработчиков. Так вот, к нашему удивлению, мы сами не ожидали этого. Оказалось, что лидирует, естественно, Facebook, но далее на втором и третьем месте по числу приложений, именно социальных приложений, игры «Одноклассники» и «ВКонтакте», две российские социальные сети. Это значит, что у нас рынок очень сильно развит, много контента, много разработчиков, которые делают вот эти специализированные игры.
В справедливости слов Елены Масоловой можно было убедиться на конференции Flash Game. Помимо деловой программы, где участники бизнес-гейм-сообщества обсуждали планы по завоеванию рынков, состоялся конкурс лучших игр. Огромное внимание уделялось продукту для мобильных устройств. В России начинается эра мобильного интернета. Он станет главным трендом, и со временем многие люди отойдут от привычного способа выхода в паутину через компьютер.
Голос России, Ереван. Голос.
Պատմություններ պատերազմի և խաղաղության օրերից. Դիտեք, մայիսի 12-ից Մոսկվա կինոթատրոնում. Ֆիլմը թարգմանվել է 15 լեզուներով, արժանացել ավելի քան 20 միջազգային մրցանակների. BBC հեռուստաընկերության և Pars Media ֆիլմերի ստուդիայի հետ համատեղ արտադրությամբ վավերագրական ֆիլմ. Այսպիսի ֆիլմ Արցախյան պատերազմի մասին դուք դեռ չեք դիտել. Մոսկվա կինոթատրոնում մայիսի 12-ից.
Գոլոս Ռասիի Երևան. Գովազդի տեղադրման համար զանգահարեք 53 80 87.
Руководство Франции решило пока не давать журналистам комментариев по поводу ареста в США главы МВФ Доминика Страускана, сообщает газета «Фигаро». Президент страны Николя Саркози отметил, что не будет отвечать на вопросы прессы на эту тему до тех пор, пока американские судебные власти не предоставят полную информацию по делу Страускана. Сейчас глава Международного валютного фонда находится в знаменитой нью-йоркской тюрьме Райкерс-Айленд. Там он будет дожидаться суда в одиночной камере. Экс-глава ЮКСа Михаил Ходорковский и бывший руководитель Минотеп Платон Лебедев доставлены в Мосгорсуд, где планируется рассмотреть их жалобу на обвинительный приговор. Напомню, бизнесменов приговорили к 14 годам колонии за хищение нефти. Ходорковский и Лебедев требуют отменить приговор, а уголовное дело в отношении них прекратить за отсутствием состава преступления. Поскольку приговор обжалован, в законную силу он пока не вступил. Генеральный прокурор Польши Анджей Серемет и главный военный прокурор Кшиштоф Парульский прибывают сегодня в Москву, чтобы обсудить следствие по Смоленской авиакатастрофе. Речь, в частности, пойдет о допуске польских следователей к оригиналам черных ящиков Ту-154. Президентский лайнер потерпел крушение под Смоленском 10 апреля прошлого года. Погибли все 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качинский. Независимая комиссия Межгосударственного авиационного комитета пришла к выводу, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял решение о посадке в неблагоприятных погодных условиях. В сирийском городе Дера обнаружено массовое захоронение, в том числе найдены тела женщин и детей, сообщает сайт телеканала Аль-Джазира. Массовое захоронение находилось в старой части города. Власти сразу же запретили подход к нему. По неподтвержденным сведениям, в захоронении находится не менее 20 тел. Землетрясение магнитудой около 6 баллов произошло у берегов индонезийского острова Ява. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 150 километрах от города Маланг. Местные власти сообщили, что землетрясение не привело к формированию цунами. Данных о пострадавших нет. И власти Москвы направят более 60 миллионов рублей на обеспечение безопасности пассажиров в столичном метро. Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителя мэра Николая Лямова.
Голос России. РУВР.РУ. Что приготовил нам сегодняшний день? Узнаем вместе. Линия времени. Вперед в прошлое.
Сегодня 17 мая 2011 года. Если мы занимаемся такой тонкой материей, как время, то стоит вспомнить, что в этот день, в 1916 году, в Англии впервые был совершен переход на летнее время. В большинстве стран зимнее время совпадает со стандартным астрономическим временем часового пояса. Однако во многих странах, например, в Западной Европе, зимнее время отличается от поясного на 1 час, а в ряде регионов России даже на 2 часа. Например, петербуржцы, вставая в 7 утра, фактически встают в 5 утра по стандартному поясному времени. Причина этого в том, что в СССР в 1930 году было введено декретное время, а с марта 2011-го еще и круглогодичное летнее время. Окунемся в мир кинематографа. В этот день, в 1904 году, родился знаменитый актер Жан Габен. В 1936 Габен стал одной из главных звезд французского кинематографа, после того, как снялся в военной драме «Ля Бандера». Всемирная слава пришла к Габену в следующем году, после того, как он сыграл роли в 2 фильмах. Одним из них был «Великая иллюзия», имевший большой успех в прокате и не сходивший с экранов Нью-Йоркского кинотеатра целых 6 месяцев. Позже была работа в Голливуде, но тяжелый характер Габена поставил крест на американских контрактах, но не на славе актера. Тем временем в России в этот день, в 1867 году, была учреждена Земская почта. Сфера ее деятельности ограничивалась лишь теми районами, где не имелось государственной почты. Земским почтам разрешалось иметь свои почтовые марки, но с условием, чтобы эти марки по своему рисунку не имели ничего общего с марками государственными. Кроме того, земской почте, как правило, запрещалось использовать дороги, по которым следовало государственное, и разрешалось их пересекать лишь с переселка на переселок. Отправимся во Францию. Там в этот день в 1909 году стартовали русские сезоны в Париже знаменитого Сергея Дягилева. Дягилев переманивал в труппу талантливую молодежь, из которой пестовал звезд. Он приглашал артистов из частных студий Лондона и Варшавы. Именно Дягилев ввел в практику систему не просто высоких, а звездных гонораров. Особенно, когда речь шла о таких артистах, как Шаляпин, Павлова, Корсавина. Русские мотивы становятся модой. Однако с началом Первой мировой войны в 1914 году труппа перебирается в Америку, знакомя Новый Свет с новым балетом. Это была «Линия времени». С ней вас познакомил Филипп Бочков.
Готовимся к новому путешествию сквозь эпохи. «Линия времени». «Линия времени». Вперед в прошлое.
Голос России. Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны.
Деловые новости.
Помогут всем. Государство готово подставить плечо сельхозпроизводителям. Не к столу. Российская рыба проходит проверку на радиацию. На Северный Кавказ привлекают инвесторов, а вот бюрократов и коррупционеров там ждут нелегкие времена. Подробнее об этих событиях я, Анна Фростенко. Россия увеличит поддержку своего сельского хозяйства. На помощь могут рассчитывать как крупные агрокомплексы, так и небольшие фермерские хозяйства. Об этом заявлено на заседании Президиума правительства, где подвели аграрные итоги прошлого года и обсудили планы на нынешний. В 2010 году Россия прошла непростые испытания. Летняя засуха уничтожила урожай на 17% посевной площади, сгорела приблизительно четверть зерновых. В результате собрали всего около 70 миллионов тонн зерна. В этом году государство должно помочь сельхозпроизводителям собрать хороший урожай, отметил глава правительства Владимир Путин.
Принято решение увеличить федеральное ассигнование развития АПК до 153 миллиардов рублей, но 50 миллиардов, 15 миллиардов мы приняли решение выделить дополнительно, всего получилось 160 миллиардов. Мы соответствующие поправки рассмотрели и направили их в государственный бюджет. Кроме того, Россельхозбанк и Сбербанк специально зарезервировали еще 150 миллиардов рублей на кредитование весенних полевых работ. То есть потребности агропромышленного комплекса кредитных ресурсов будут обеспечены в полном объеме.
Аномально жаркое лето прошлого года дорого обошлось федеральным и региональным властям. Именно дополнительное финансирование со стороны государства позволило многим сельхозпроизводителям избежать разорения, сообщила министр сельского хозяйства России Елена Скрыник.
Поэтому благодаря мерам государственной поддержки последствия засухи преодолены, минимальное количество предприятий стало убыточным. И доказательством того, что мы вышли из создавшейся сложной ситуации, является то, что индекс производства сельхозпродукции в первом квартале 2011 года уже составил 100,7%.
Говоря о задачах на текущий год, министр заявил, что самое главное – провести в оптимальные сроки весенне-полевые работы. Урожай зерна в этом году, по примерным расчетам, может составить 85 миллионов тонн. Очевидно, что Россия рассчитывает вернуться к прежним высоким показателям. Для сравнения, рекордный урожай последних 15 лет достигал 95 миллионов тонн. Сейчас в России продолжается посевная кампания. Но и сегодня погодные условия не назовешь идеальными. Яровые культуры посеяны на площади в 2,5 миллиона гектаров. Примерно в два раза меньше, чем в конце апреля в прошлом году. Сказываются последствия затяжной весны. Однако ничего экстраординарного в этом нет. Наверстать отставание предстоит в ближайшие недели. И сложности на внутреннем бензиновом рынке, дефицит топлива сразу в нескольких регионах на эту задачу повлиять не должны. Впрочем, российские аграрии не ждут проблем с горючим. Сельхозпроизводители покупают топливо на оптовых базах. Там достаточно как дизельного топлива, так и бензина. Стоит напомнить, что Россия еще не отменила эмбарго на экспорт зерна, введенное в августе прошлого года. Сначала необходимо провести весенние полевые работы. Вопрос о снятии запрета можно будет обсуждать только после того, как мы поймем, как обстоят дела с яровым севом, подчеркнула министр сельского хозяйства России. Жителям России не стоит опасаться, что на рынок может попасть загрязненная радиацией рыба или морепродукты из Японии. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, главный ветеринарный врач страны Николай Власов. Такие риски исключены, поскольку даже усиленные меры проверки не показывают повышенного содержания радионуклидов в этой продукции. Как известно, серия аварий на реакторах АЭС «Фукусима-1», вызванных выходом из строя системы охлаждения, привела к нескольким утечкам радиации. Затем стало известно об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания. В связи с этим в России был введен запрет на поставку рыбы с ряда японских предприятий, а также усилен мониторинг всей импортируемой морепродукции, независимо от того, в какой стране она была произведена, подчеркнул Николай Власов.
Мы блокировали ближайшие регионы к реактору к самому. У нас на сегодня закрыты префектуры Мияги, Аомори, Иваты, Фукусима, Чиба, Ямагата, Ибараки и Ниигата. И вот в этих вот префектурах было 242 из почти 550 японских предприятий, которые поставляют продукцию животного происхождения, в основном рыбу и морепродукты, в Россию. То есть они закрыты.
Кроме того, в дальневосточном регионе России проводится активный мониторинг, поступающий на российский рынок продукции. С марта этого года взято более 3000 проб рыбы, обитающей в прибрежных водах. Они не выявили следов радиации. При этом используются высокоточные методы проверки. То есть улавливаются даже те дозы радиации, которые в тысячи раз ниже установленных норм, продолжает Николай Власов.
И поэтому, если будет ситуация меняться к худшему, пока это касается рыбы и морепродуктов, то мы заметим это намного раньше, чем показатели содержания радионуклидов достигнут санитарного максимума допустимого. Те, кто покупает продукты, где положено по всей стране, могут есть их совершенно спокойно.
Что касается районов Дальнего Востока, то там население может без всяких опасений питаться рыбой, купленной в нормальных магазинах. Главный ветврач страны отметил, что не стоит опасаться возникновения дефицита рыбы и морепродуктов в России. Япония не является крупным поставщиком такой продукции, в отличие от таких стран, как Вьетнам, Норвегия и Китай. В то же время ситуация с ликвидацией последствий аварии на АЭС «Фукусима-1» остается сложной. И чем раньше прекратится выброс радионуклидов во внешнюю среду, тем лучше будет для всех, поскольку если в дальнейшем будет утечка радиации, заражение рыбы возможно. Ситуация на Северном Кавказе в ближайшие годы должна быть кардинально изменена. Приоритетной задачей властей региона становится не только борьба с экстремизмом, но и интенсификация экономического роста. Перспективы развития одного из ключевых российских регионов были рассмотрены на правительственной комиссии. Северный Кавказ считается одной из самых величественных и красивых территорий России. Однако события последних десятилетий принесли региону множество проблем. Локальные конфликты, безработица, социальная незащищенность граждан. Ценой больших усилий государству при активном участии жителей Северного Кавказа в основном удалось обуздать преступность и терроризм. Следующий логический этап – обеспечить население региона работой и социальными гарантиями, а его экономику – крупными инвестициями. В ближайшие полтора года на развитие Северокавказского федерального округа будет выделено почти 10 миллиардов долларов, а в течение 15 лет эта сумма возрастет вчетверо. Крупные кавказские проекты будут финансировать федеральное правительство, региональные власти, российские и иностранные инвесторы. Основное внимание уделяется туризму, сельскому хозяйству, энергетике и транспорту. Специально для продвижения региона созданы так называемые институты развития, ключевое место среди которых занимает Корпорация развития Северного Кавказа. Возможности этих структур должны быть использованы максимально, подчеркнул Владимир Путин.
Они призваны обеспечить приток капитала в регион, в том числе из-за рубежа. И добавлю, оказать бизнесу экспертную помощь в реализации инвестиционных программ. Я рассчитываю здесь на активную, содержательную работу коллег из Внешэкономбанка и Корпорации развития Северного Кавказа. На сегодняшний день этой структурой рассмотрено несколько десятков бизнес-планов, из которых отобрано 5 наиболее перспективных. Речь идет о разработке рудного месторождения кизил-дыре в Дагестане, создании химического кластера в Ставропольском крае, строительстве всесезонных курортов Архыз и Ведущий, а также развитие туристической и курортной зоны Кавказских минеральных вод.
Напомню, что еще полтора года назад власти решили вплотную заняться экономикой региона. Был создан Северокавказский федеральный округ, утверждена стратегия его развития до 2025 года, назначен полпред президента. Разумеется, в такой масштабной комплексной работе, при учете особенностей Северного Кавказа, все гладко не бывает. Пока явно не хватает инвестиций. Реализация проектов зачастую наталкивается на бюрократические и коррупционные препоны. Но каковы бы ни были сложности, дорогу осилит идущий. Напомнил известную поговорку главный редактор информационно-аналитического агентства «Вестник Кавказа» Алексей Власов.
Тема экономического развития – ключевой момент в реализации всей комплексной стратегии модернизации и реформирования политики, экономики, безопасности, социальной сферы – Без изменения в экономике и социальной сфере невозможно будет добиться полномасштабного решения проблемы безопасности. Потому что ни для кого не секрет, что именно отсутствие эффективных социальных лифтов, безработица, коррумпированность в различных структурах власти как раз и создают дополнительную почву для деструктивных сил, которые еще пока действуют в некоторых регионах Северного Кавказа. Так что приоритеты расставлены абсолютно точно.
В стратегии развития Северного Кавказа сказано, что ее главной целью является обеспечение условий для опережающего развития реального сектора экономики. Основой этому станут не только колоссальные инвестиции, благоприятные географические условия и природные богатства страны, но, пожалуй, самое главное – трудолюбие и энергия его жителей. Тем временем серьезные преобразования ждут и Южный федеральный округ. В списке авиаузлы таких крупных городов, как Сочи, Волгоград, Геленджик, Анапа и Краснодар. На эти работы будет направлено около 10 миллиардов рублей в течение ближайших 3 лет. Кроме того, в будущем планируется построить в Ростове-на-Дону крупный аэропорт «Южный». Объем возможных инвестиций в сооружение пока не назван. Ждут преобразования и железные дороги. По направлениям Краснодар-Адлер и Волгоград-Тихорецкая намечается прокладка дополнительных железнодорожных путей. В общей сложности более 1000 километров. К 2014 году планируется открыть скоростное пассажирское движение по маршруту Москва-Адлер, к 2015-му из Ростова в Краснодар, а в перспективе по маршрутам Краснодар-Кафминводы, Ростов-Кафминводы и Волгоград-Саратов. Напомню, что ранее стало известно о предстоящей программе модернизации авиаузлов Центрального федерального округа. На нее будет выделено около 50 миллиардов рублей. Обновление оборудования ждет аэропорты Воронежа, Смоленска, Курска, Белгорода, Твери, Брянска, Костромы, Липецка, Тамбова и Орла. А во Владимире в 2014 году предполагается ввести в строй обновленный аэропорт. Анна Фростенко, «Голос России».
Деловые новости. На пороге победы. Исторический сериал о самых ярких людях, явлениях и событиях, ставших синонимами слова «победа».
Великая Отечественная война, безусловно, одно из центральных событий в истории России. Ее итоги будут продолжать оказывать серьезное влияние на развитие страны еще не один десяток лет. В этой программе мы рассказываем о людях, событиях и явлениях, заложивших фундамент победы, в определенном смысле ставших ее синонимами и, следовательно, прочно закрепившихся в исторической памяти нации. В середине 2010 года Минобороны обнародовала уточненные данные о потерях в Великой Отечественной войне. Нация, согласно этим подсчетам, потеряла 26,6 миллиона человек. Безвозвратные потери вооруженных сил составили чуть больше 8,5 миллионов. Такова цена победы советского народа в самой ожесточенной и масштабной из войн в истории человечества. Никто из специалистов не оспаривает тот факт, что в ходе Великой Отечественной погибло неописуемо много советских граждан. С определенной долей условности можно даже сказать, что путь к победе буквально усыпан костями советских солдат и офицеров, гражданских лиц и военнопленных, взрослых, стариков и детей, мужчин и женщин. Недаром считается, что в стране нет семьи, которая не потеряла бы в той войне хотя бы одного своего члена. Все эти эмоциональные оценки не могут, однако, заменить строго научный подсчет человеческих потерь, результаты которого неоднократно становились предметом фальсификации и политического торга. На протяжении нескольких послевоенных десятилетий сама тема советских военных потерь находилась под строгим запретом. Документальная база была засекречена, никакие открытые публикации соответствующих исследований не разрешались, официальных цифр советских военных потерь не было. К примеру, опубликованное в 60-м фундаментальное исследование «Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооруженных сил европейских стран в войнах 17-20 веков» обходит эту тему молчанием. В работе приводятся военные потери Германии и по годам, и по фронтам, и по регионам, и по видам вооруженных сил. Не менее подробно анализируются военные потери Италии, Финляндии, Румынии, Венгрии, Великобритании, США, Франции. При этом потери союзников по антигитлеровской коалиции приводятся с точностью до одного человека и с разбивкой по годам войны. Когда авторы доходят до военных потерь Советского Союза, то приводят всего лишь одну цифру. Цитирую. «Члены партии всегда находились в самых ответственных и тяжелых участках борьбы с врагом. Только в первый год войны 400 тысяч коммунистов отдали свою жизнь в боях за Родину. Уже одна эта цифра говорит о масштабе жертв, принесенных советским народом на алтарь победы». Конец цитаты. Приведенная цифра извлечена, как считают эксперты, из книги «История КПСС», изданной в 59-м, где, в свою очередь, ссылка на соответствующий источник и вовсе отсутствует. Говорит доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Виктор Земсков.
Масштабы всех людских потерь, в течение долгого времени умышленно фальсифицировались. Эволюция шла такая. В течение 16 лет после войны все людские потери СССР, суммарно военные и гражданские, оценивались в 7 миллионов человек. В феврале 1946 года эта цифра, 7 миллионов, была опубликована в журнале «Большевик». Спустя месяц, то есть в марте 1946 года, эту цифру в 7 миллионов публично назвал Сталин в интервью корреспонденту газеты «Правда». Вот дословно цитата Сталина, я цитирую. «В результате немецкого вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу около 7 миллионов человек». Вот конец цитаты Сталина. Фальсификация делалась это умышленно, чтобы не пугать народ большими потерями. Сталину доложили, что потери, суммарно военные и гражданские, составляют 16 миллионов человек. В ноябре 1961 года, спустя почти 16 лет, Хрущев дезавуировал это 7 миллионов и указал, что прошедшая война, цитата, унесла 20 миллионов жизней советских людей. 8 мая 90-го года президент СССР Горбачев в докладе, посвященном 45-летию Победы, сказал, что война унесла почти 27 миллионов жизней советских людей. А как эта цифра родилась? Люди думают, что подсчитывались потери, со знаком плюс. Допустим, погибшие в боях, плюс умершие в плену, плюс там жертвы фашистского геноцида на оккупированной территории и так далее, и тому подобное. Ничего подобного. Из сопоставления материалов переписи 1939 года и 1959 года сопоставили эти переписи, и примерно подсчет велся так. Считалось, что до начала войны население СССР 196,7 миллионов человек. Цифра эта неточная, точно никто не знает. На конец войны было население СССР 175 миллионов. Это цифра спорная, дискуссионная. Из этих 170,5 миллионов, которые якобы оставались живых на конец войны, 159,5 миллионов они рассчитали как родившиеся до 22 июня 1941 года. У них получилось 37,2 миллиона. Они взяли уровень 40-го года, выяснили, какая там была смертность, и перенесли ее на смертность во время войны. Насчитали почти 12 миллионов. Из этих 37 миллионов, они это вычли почти 12 миллионов, которые все равно умерли. И у них получилось 25,3 миллиона. К этому они прибавили, по их расчетам, повышенную детскую смертность в расчете 1,3 миллиона. У них получилось 26,6 миллиона. Эту цифру президент Ельцин на 50-летие Победы не округляй назвал. А Михаил Сергеевич Горбачев 5 годами раньше округлил ее.
Никогда ранее Россия не сталкивалась с подобными военными жертвами. Так, в Первую мировую войну она потеряла 2,3 миллиона человек. В гражданскую с ее тифом, холерой и прочими эпидемиями было убито, умерло от ран и болезней 8 миллионов и мирных, и вооруженных граждан. Это в несколько раз меньше потерь Великой Отечественной. Не все историки согласны с такой оценкой, но многие из экспертов еще менее склонны доверять оценке в 27 миллионов погибших. Вновь слово Виктору Земскову.
У нас, если брать отечественную военно-историческую науку, не всех военных историков наших, определенную часть, существует предрасположенность к занижению людских военных потерь. Чем меньше насчитает, тем лучше. Вроде как это спасается какой-то степени честь мундира. Даже вот последнее издание Всероссийской книги памяти, вот там они все людские потери военнослужащих, включая умерших, погибших в плену, они насчитали 8 миллионов 668 тысяч. Это почти на 3 миллиона меньше, чем на самом деле. Военнослужащих, не доживших до конца войны, было как минимум 11,5 миллиона. Меньше не может быть. Больше 11,5 миллиона может быть. Долго этим занимался, и у меня получается так. Почти 7 миллионов – это боевые потери, преимущественно погибшие непосредственно на поле боя. Более 500 000 – небоевые потери. На первом месте находится 160 тысяч расстрелянных по приговорам военных трибуналов и приказам командиров, в основном за трусость и дезертирство – это 160 тысяч. А также удручающее большое количество погибших от всяких несчастных случаев и происшествий, не связанных с боевой обстановкой, вплоть до летальных исходов на почве алкогольных отравлений. И, наконец, третий компонент людских военных потерь. По моим подсчетам, 3,9 миллиона, ну, можно сказать, почти 4 миллиона погибших и умерших военнопленных. Это получается так. Боевые потери более 60%, почти 5% небоевые потери, и в районе 33-34% это военнослужащие, умершие в плену. Я считаю, что Сталину в начале 1946 года совершенно правильно докладывали, что жертвы войны составляют 16 миллионов человек, из которых 11 миллионов военные потери и 4,5 миллиона гражданских.